Глава 6. Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой идеально круглой яме диаметром в 2 метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за 2 часа 10 минут. И какая позиция? Такой могла гордиться его высочество инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены. Грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады. «Молодец!» — сказал Гаг негромко.
«Слуга его высочества, господин капрал!»
— гаркнул робот. «Что нам теперь еще не хватает?»
«Банки бодрящего и соленые рыбки, господин капрал!»
Гаг ухмыльнулся. «Да», — сказал он. «Я из тебя сделал солдата из разгильдяя!» Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву. Потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию. Теперь уже сверху. Да, позиция была на славу. Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа. Луна бледным безвредным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облако зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, наполненная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над ней – а в центре он, Гаг. Ему хорошо. Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами, вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящей беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый опасный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их развращены, цели потусторонни, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложащей, непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва в воспаленной душе, неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь все просто и легко.
«Ого!» – произнес Корней. «Вот это да!»
Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.
«Да ты фортификатор!» — сказал он. «Что это у тебя такое?»
Гаг помолчал, но деваться было некуда.
«Позиция!» — неохотно буркнул он. «Для тяжелой мортиры!»
Корней был поражен.
«Для чего, для чего?»
«Для тяжелой мортиры!»
«Хм, а где ты возьмешь мортиру?»
Гаг молчал, глядя на него из-под лобья.
«Ну ладно, это меня в конце концов не касается», — сказал Корней, подождав.
«Извини, если помешал. Я тут получил кое-какие известия и поспешил поделиться с тобой.
Дело в том, что ваша война окончилась».
«Какая война?» – тупо спросил Гаг.
«Ваша. Война герцогства Алайского с империей».
«Уже?» – тихо проговорил Гаг. «Вы же говорили 4 месяца».
Корней развел руки.
«Ну извини», – сказал он.
«Ошибся? Все мы ошибаемся. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону. Управились за месяц».
Гаг облизнул губы, поднял голову и снова опустил.
«Кто?»
Он замолчал. Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал: «Я хочу знать, кто победил». Корней очень долго молчал. По лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел, не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на него.
«Я ведь уже объяснял тебе», — сказал наконец Корней. «Никто не победил. Вернее, все победили». Гак процедил сквозь зубы. «Объясняли. Мало ли, что вы мне объясняли. Я этого не помню. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось. А нам не все равно». Корней медленно покачал головой. «Вам тоже все равно», — устало сказал он. «Армий там больше нет. Только гражданское население». «Ага», — сказал Гак. «Значит, крысоедов оттуда выбили?» «Да нет же». Корней страдальчески сморщился. «Армии вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам». «Это невозможно», — сказал Гак спокойно. «Я не понимаю, зачем вы мне это все рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен, отпустите. А если нужен, говорите прямо». Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру. «Значит так», — сказал он. «Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой, но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха, голод, эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха. Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на всех и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну».
«Не говорите плохо о герцоге», — хрипло прорычал Гаг.
«Герцога больше нет», — холодно сказал Корней. «Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться. Императору тоже не повезло. Расстрелян в собственном дворце». Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом. «Пустите меня домой», — сказал он. «Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный, не раб».
«Давай-ка так», — сказал Корней. «Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды. Им все хочется поставить скелет на ноги. А этого, кроме них, уже никто не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе. Дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно».
Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная. И бил он в самую точку. «Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем. Ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело».
«Значит, боитесь, что я там буду опасен?» — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. «Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я здесь не стал опасен».
Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца. А потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло. И снова у него сатаны улыбка, и глаза вновь прищурились по-отечески змеиное молоко. И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руками. «Кот, ну кот и кот! Дикий! Думай!» — сказал он Гагу, постучал себя по темени. «Думай, мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?» Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь. «Думай!» — в последний раз донеслось до него. Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг. Перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми, покрасневшими глазами, и в ушах звучал хрипловатый голос.
«Сопляки! Мои верные непобедимые сопляки!»
И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы, без чести, без славы, без совести. Вранье, вранье, не может быть. Лесные егеря, гвардия, десантники, голубые драконы. Что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме него. Они ведь жили только ради него. Они умирали за него. Нет, нет, ложь, чушь.
Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами. Это же лучшие бойцы в мире. Они разгромят и раздавят взбесившуюся солдатню. О, как же они будут их гнать, сжечь, втаптывать в грязь. А я... Я сижу здесь, кот, поганый щенок, а не кот. Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он, знай себе, машет хвостиком. Молочко тепленькое лакает и все приговаривает: «Так точно, дослушаюсь». Он споткнулся и упал всем телом в колючую сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же, один против всей этой махины. И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются. Ни строчки, ни буквы. Может, их в живых-то уже нет. А может, сдались? Неужели я ничего не могу? Он трясся, как в лихорадке под палящим солнцем. В мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения. Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудовища с неведомых миров. Сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили. Он не услышал, как подошел Драмба, но пот на спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги его были исполосованы колючками. На колено впрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гак брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны. «Когда это я?» – произнес он вслух.
«Не могу знать, господин капрал!»
Сейчас же откликнулся Драмба. Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. «Землю матушку, значит, молотил? Родительницу всех этих ловкачей?» «Хорош кот!» «Только истерики мне и не хватало!» Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облако едва виднелось на горизонте. «Много лишнего я сегодня наболтал, вот что», — сказал он медленно. «Дикобраз ты, а не кот. Выдрать тебя некому». Угрожать вздумал сопляк. Тот о Корней закатился. Он посмотрел на робота. «Рядовой Драмба, что делал Корней, когда я ушел?»
«Приказал мне следовать за вами, господин капрал».
Гаг усмехнулся с горечью. «А ты, конечно, подчинился». Он поднялся и подошел к роботу вплотную. «Сколько тебя учить, дубина?» – прошипел он яростно. «Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?»
«Капитан Гак, бойцовый кот его высочества»,
– отчеканил Драмба. «Так что же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?» Драмба помедлил, потом сказал.
«Виноват, господин капрал».
«Эх», – произнес Гак безнадежно. «Ладно. Бери меня на плечи. Домой». Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. Нападаль. Гак прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал. Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом. «Я вел себя неправильно, Корней». Корней кивнул, не поднимая глаз. «Я прошу у вас прощения». Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок. «Конечно же, я буду все делать так, как вы прикажете. Я был неправ». Корней вздохнул и отодвинул от себя папку. «Я принимаю твои извинения». Он побарабанил пальцами по столу. «Да, принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше». «Да ты садись, ешь». Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда. «Видишь ли, ты еще молод. Тебе многое можно простить». «Но я...» Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. «Старый дурень. Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гак. Давай-ка постараемся забыть эту историю. И он снова взялся за свои бумаги. Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. «Хватит строить из себя щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!» «Надо же, как повернул! Опять я кругом дурак!» Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутылки с кокосовым молоком. «Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается, щенок и дурак. Не хочу я об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо. Я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать». Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти. В зубах у него трепеталось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому, должно быть, под крыльцо. «Давай, давай, работай, брат-храбрец», — подумал Гаг. «Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться». Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписи не прибавилось. Друзья в аду молчали. «Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба». «Нет. На рядового драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо. А потом я его откомандирую». Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову. «Рядовой Драмба!» – позвал он. Драмба вошел и остановился у двери. «Продолжай!» – приказал Гаг. Драмба привычно загудел прямо с середины фразы.
«Никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника».
«Пропусти», — сонно сказал Гаг.
«Слушаюсь, господин Капрал»,
— отозвался Драмба и, помолчав, продолжал на этот раз с начала фразы.
«На контакт вышли Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...»
«Пропусти», — раздраженно сказал Гаг. «Что там было дальше?» Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар. Контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы. Штурман группы, семигуманоид Квар, погиб, и тело его не было обнаружено. Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота, сопровождающееся разрывом брюшины и множественными повреждениями желудка, печени, поджелудочной железы. Гаг заснул. Он проснулся, словно от удара мокрым полотенцем по лицу. Где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось, как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред. «Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано на гигне», — говорил незнакомый ломающийся голос. «Может быть, это вам поможет?»
«Гигна», — отозвался голос Корнея.
«Позволь, а где это?» «Это курортное местечко, западный берег Загутты. Знаете озеро такое?»
«Знаю».
«Ты думаешь...» «По-видимому, он часто там работал. Жил, наверное, у какого-нибудь мецената». Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну. На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет 16, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы, явным и очевидным алайцем с юга. Гаг вцепился пальцами в подоконник.
«Это любопытно», – задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу.
«Это идея. Ты молодчина, Данг. А наши рази не прозевали.
Его надо обязательно найти, Корней». Парень прижал кулаки к узкой груди.
«Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались. И теперь я понимаю, почему. Он на вашем уровне. Он даже выше кое в чем. Вы просто обязаны его найти».
Корней тяжело вздохнул. «Мы сделаем все, что сможем, голубчик. Но знал бы ты, как это трудно. Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается».
«Имею», — коротко сказал парень. Они молчали.
«Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили», — тихо проговорил парень, глядя в сторону. «На тебя нам повезло наткнуться,
а на него нет», — так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо.
«Мы сделаем все, что в наших силах», — парень кивнул.
«Хорошо», — Корней снова вздохнул.
«Ну ладно. Значит, ты прямо в Обнинск?»
«Да», — Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я». Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки. По-алайски, крест-накрест. «Что ж», — сказал Корней, — «нуль кабиной ты теперь пользоваться умеешь». Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль кабиной. «Да», — сказал парень, — «этому я научился. Умею. Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи». «А где они?» Корней оглянулся. «Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня догонят. Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое». Они вдруг обнялись, Гак даже вздрогнул от неожиданности. А затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по песчаной дорожке. И тут Гак увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой. Несколько секунд Гак смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям неуверенным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору, южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо, потому что это был все-таки шанс». Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями. «Эй, друг!» – негромко сказал по-алайски. Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица. «Ты кто такой?» – пробормотал он. «Ты этот? Бойцовый кот?» «Да», – сказал Гаг. «Я бойцовый кот». «Меня зовут Гак. С кем имею честь?» «Данг», — отозвался тот, помолчав. «Извини, я спешу». Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гак нагнал его и схватил за руку повыше локтя. «Подожди. Ты что, разговаривать не хочешь?» — удивленно проговорил он. «Почему?» «Я спешу». «Да брось ты, успеешь. Вот так картина. Встретились в этом аду два алайца, и чтобы не поговорить. Да что с тобой? Одурел совсем, что ли?» Данг попытался высвободить руку. Но куда там? Он был совсем хилый, этот недоносок из южан. Гаг ничего не понимал. «Слушай, друг», — начал он с наивозможной проникновенностью. «В аду твои друзья», — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью. От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. «В аду твои друзья. Твои друзья в аду. Твои друзья в аду». Он даже задохнулся от бешенства и унижения. «Ах ты!» — сказал он. «Ах ты, шкура продажная! Задавить! На куски разорвать тварюгу!» «Сам ты барабанная шкура!» — прошипел Данг сквозь зубы. «Палач недобитый, убийца!» Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядя, как он корчится, захлебываясь кровью в сухой траве, и думал: «Вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду». Во рту у него была горечь, ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо. «Дрянь!» – прошипел Данг и всхлипнул. «Палач! Даже сюда!» «Зачем это?» – произнес сумрачный голос. Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое, какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся. «Зачем?» – пробормотал он. «Откуда я знаю, зачем?» Он повернулся и пошел к дому. Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать, но он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко: «Рядовой Драмба, слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?»